дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Спортивный матч.
Да, мы вот этот тот самый случай, да, когда можно вздохнуть и сказать, вот было время. Сегодня дорогой наш Никита Сергеевич будет заниматься физкультурой и спортом. Будем мы говорить о наших спортивных достижениях того времени. Здесь в студии ведущие программы Ксения Ларина и Виталий Дымарский.
Еще раз здрасте.
Здрасте. А в гостях у нас писатель и журналист Александр Нилин. Здравствуйте.
Александр Павлович, добрый день.
Добрый день, Александр Павлович. Перед тем, как начать наш разговор, я думаю, что по традиции мы дадим слово нашему корреспонденту. Сегодня это Яков Широков, который немножечко расскажет нам, каково же это было спортивное время при Хрущеве.
Введение к программе.
Отлаженный механизм управления советскими спортивными организациями Никита Сергеевич получил по наследству от лучшего друга физкультурников. Наменять или перекраивать здесь всю систему было делом рискованным. Холодная война из политической сферы все больше распространялась на культурную и спортивную жизнь, где разгром соперника и вероятного противника порой значил не меньше, чем победа над ним на поле боя. Впрочем, некоторые историки считают, что целенаправленной политики в области спорта Никита Сергеевич так и не проводил. Хотя в марте 1953 года был ликвидирован Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. Вместо него появилось Главное управление по физической культуре и спорту при Министерстве здравоохранения. Спорткомитет, правда, восстановили в правах меньше, чем через год. Правда, перевели в ведение административного отдела. Тот отвечал за армию, внутренние дела и госбезопасность. В 1959 году спорткомитет сменили на Центральный совет Союза спортивных обществ и организации СССР. Дальше спортивное движение формально отделили от государства и придали статус общественной организации, сохранив государственное финансирование. При Хрущеве шла череда триумфов наших спортсменов за рубежом. В 1956 году дебют советской сборной на Белой Олимпиаде в Италии. Выступление успешное, первое общекомандное место. Особенно порадовали конькобежцы. Легендарный Евгений Гришин взял золото на дистанциях в 500 и 1500 метров. Четыре года спустя он повторит собственный успех в этих же дисциплинах на зимней Олимпиаде в калифорнийском Скво-Велле. Ленинградская лыжница Любовь Козырева впервые в истории советского лыжного спорта взяла олимпийское золото в гонке на 10 километров. И, конечно же, мужская сборная по хоккею, которая принесла золото в копилку команды. На следующей Олимпиаде стало ясно, советские спортсмены укрепились в скоростном беге на коньках и лыжах. К триумфаторам предыдущих игр присоединилась Лидия Скобликова. Если в Скво-Велле она только делала первые шаги, через 4 года в австрийском Инсбруке ей уже не было равных. Нельзя забывать о фигуристах. Людмила Белоусова и Олег Протопопов открыли страницу побед советской, а затем и российской команды в парном катании. Не хуже обстояло дело на летних играх. 1956 год, Мельбурн. Советский Союз на первом месте в неформальном общекомандном медальном зачете. 37 золотых медалей. Гимнастка Лариса Латынина увозит в своем багаже 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. 3 раза поднимался на первое место пьедестала и по разу на второе и третье гимнаст из Советской Украины Виктор Чукарин. Гимнастика, легкая атлетика, греко-римская борьба, бокс. Вот что приносило Советскому Союзу на Олимпиадах стабильные призовые позиции. Позже сюда же добавится баскетбол, академическая гребля и фехтование. Расцвет сборной по футболу тоже, кстати, относится к периоду правления Хрущева. 1956 год – золото на играх в Мельбурне. 1960 – первое место в европейском первенстве. И серебро на чемпионате Европы в Испании. Именно в это время в составе команды выступает легендарный Лев Яшин. В хоккее в это же время, не считая трехлетнего перерыва, наших спортсменов готовит не менее легендарный Анатолий Тарасов. На сборную практически сыплется дождь наград. Команда стабильно занимает призовые места на чемпионатах и олимпиадах. Советские спортсмены в 50-е, начало 60-х достойно представляют свою страну за рубежом и периодически показывают столь любимую руководством Кузькину мать потенциальному противнику.
Да, действительно не верится, что это было. Напомню, это Яков Широков. Да. Здесь еще раз напомню, Александр Павлович Нилин. Я думаю, что стоит напомнить, что Александр Павлович автор книги в серии ЖЗЛ, которая вышла об Эдуарде Стрельцове. Да. И даже целый почти энциклопедический труд под названием «Советский спорт. 20-й век спорт». Да. И, конечно же, в нашем разговоре ужасно не хватает Дымарского-старшего. Вот он бы много мог чего рассказать об этом времени.
Это правда.
Ну, но зато у нас есть Дымарский-младший.
Ну, я тоже кое-что
спрошу. Да.
У нас с Александром Павловичем не такая большая разница.
Ну вот. Ну так, дорогие товарищи, поэтому сегодня считаем, что у нас два гостя. Дымарский и Александр Павлович Нилин. На фоне сегодняшних ужасов и кошмаров, завершающейся Олимпиады...
Я бы хотел, может, первый вопрос, поскольку об Олимпиаде Широков рассказывал, и сейчас такие олимпийские страсти кипят. Первый вопрос, я думаю, если относящийся к тому времени, это вот как вы считаете, Александр Павлович, почему все-таки советское руководство приняло решение выйти на Олимпиады? Как известно, впервые
в
1952 году в Хельсинки советские спортсмены участвовали в летних Олимпийских играх. Я знаю так по воспоминаниям и рассказам многих людей того времени, что побоялись тогда выйти на зимние Олимпиаду. А к 1956 году был такой деятель, как его фамилия, чуть не сказал Андропов.
Аполлонов?
Нет, в спорткомитете.
Андрианов. Аполлонов это был министр.
Да. Андрианов, который настоял на том, чтобы в 56-м году вот выйти и на зимние Олимпийские игры. Это почему? Все-таки советский спорт существовал ведь и до войны, да, и сразу после войны. Почему боялись и почему все-таки от этого страха отказались?
Мы как-то от справа хотим сразу перейти к легендам.
Да.
Ну, я, чтобы не отнимать время от Хрущева, что гораздо интереснее справок и перечислений, я хотел сказать, что повлиять очень сильно Хрущев не мог, потому что это была та ветвь государственной политики, которая давно уже существовала. Но время совпало. Необходимо было. Зачем? Не развивали бы спорт. Первый посыл был развивать физкультуру, севобыч и так далее. Но потом поняли, что это не нужно. Вывеска государства – это рекорды, это победы. У нас же, помните, были стихи Маяковского? Нужен нам не безголовый рекордист, нужен массу поднимающий спортсмен. Ну, это, конечно, чепуха, потому что кому нужен? Нужна победа над одного, строй над другим. Уверенности в этом не было. Сначала были рабочие олимпиады, которые, в общем, ничего не решали. Но в голове все время держали. Но как было принято у нас в уме, держим одно, в жизни другое. В 48-м году мы говорили, что олимпиада – это буржуазно, это ничего не стоит. Но уже готовились в ней участвовать. То есть надо было успеть бдительность. Для этого надо было построить особую систему.
Бдительность врага, да?
Да. Можно, нельзя было проигрывать. Вот так, если сопоставлять время Сталина и Хрущева грубее, то уже стало понятно, что нельзя выигрывать, если не соревноваться и не иметь опыта.
Если не проигрывать.
Ну, а как? Спорт угадать нельзя. Ну, кстати, даже, видите, патриарх благословляет, а проигрывают больше, чем при партийных рабынях. Так что не надо так думать, что вот все можно решить начальство. К этому моменту был создан особый тип спортсмена, нашего профессионала. Любителям спорта у нас быть нельзя даже сейчас. Чтобы заниматься спортом больших достижений, надо хорошо питаться, надо, так сказать, соблюдать какой-то определенный режим, который дома невозможно. И мы создали наш профессионализм, который оказался очень перспективен. Потом это разгадали. Конечно, нашим лорд Кубертен казался дураком с этой идеей участвовать в соревнованиях. Надо выигрывать. И у нас очень была проделана огромная работа. До сих пор не ссылаются как на положительную. Наверное, правильно, что другой нет. Но, грубо говоря, гладиатор должен был быть с гладиатором, но называться студент, токарь и так далее. И поскольку мировая общественность все-таки хотела тоже выигрывать у советского строя, она закрывала эту гладь чертцами. Пусть они считаются любителями, мы все выиграем. И действительно, образ жизни в Америке, в Швеции, конечно, был лучше. И там на первых олимпиадах даже участвовали тоже любители. У нас же в Советском Союзе я знал только одного любителя, Николая Николаевича Озерова, который работал в МХАТе и на радио, и играл еще на первом Союзе по теннису. Второго примера я не могу привести.
Кстати, он что-то был больше 40 раз, по-моему, чемпионом.
50. Раз у нас такой справочный взлом. Но я бы все-таки, чтобы какое-то войти в русло не только справочного, комментаторского разговора, все-таки должен быть какой-то сюжет. Вот мы же любим, соответственно, сказать, что-то плохо, что-то хорошо. Тут кто-то сказал, я прослушал фамилию корреспондента, что при Хрущеве добились наибольших успехов в футболе. Мы не добились успеха в футболе. Мы выиграли Олимпиаду, которая ничего фактически не стоила. Но поскольку мы проиграли предыдущую Югославии, то выигрыш в Югославии был очень важен, потому что югославы были такие же любители вроде нас. Ну, и враги. Играя на
равных. Это была титовская Югославия.
Ну, при Хрущеве помирились.
Да, при Хрущеве уже помирились.
Но все равно выигрывать было надо. Все равно. Вот. Хрущев, вклад Хрущева в футбол следующий. Он посадил Стрельцова, значит, что помешало хорошо сыграть на первенстве мира.
58-го года.
И он снял Бескова, который готовил команду к чемпионату мира, и мы тоже за этого проиграли.
А почему это произошло?
Ну, сейчас закончится эта мысль. Но никогда, ни в одно время, не было столько блестящих спортсменов, выразивших не просто физкультуру, а время. Ну, я раньше говорю время, теперь они выразили наши надежды с временем связаны. Был Брумель, Таль, Воронин, Агеев.
Кто?
Власов. Власов, конечно. Это были все люди нового типа, которые были... Почему они все кончали очень тяжелыми депрессиями? Ну, все кончают плохо, грустно. Но они были частью общественной жизни, они были ее персонажи. Вот я помню, ну, когда-то познакомил в ресторане Аксенова с Агеевым, потом с Ворониным. Но они без меня бы тоже познакомились. Просто я говорю, как это было. Но они были люди одного сразу круга. Хотя их не были книгачей. Аксенов не до такой степени увлекался спортом. Угу. Он знал, что они есть. Но они его сразу очень заинтересовали.
На следующие спортсмены входили в такую...
В элиту.
Ну, не в элиту, но в богему,
они
можно
были,
сказать, московской жизни.
Они были герои времени. Это не богема. Спортсмен не может быть богемой.
Нет,
спортсмен богема, когда его уволили. А когда действующий спортсмен, какая богема? Ну, даже выпьем 10 стаканов водки, ничего не меняется. Как говорил когда-то Белаковский про Стрельцова, что при его функциональных возможностях какая разница, пьется, не пьет. Не в этом дело. И вот эта часть более интересна. Я не хочу тут говорить слово противоречие, потому что это банально. Тут везде есть логика. Получается так, что куда Хрущев не вмешивался непосредственно, получалось лучше. Когда же его на кого-то напускали на травлю, он совершал поступки, которые были против него. Потому что когда он, допустим, запрещает Пастернака и оскорбляет, ну, это он оскорбляет очень узкую часть населения. Ну, не все такие высококультурные люди, которые тогда знали так уж хорошо Пастернака. Почти не выходил ни при Сталине. Но когда он сажает кумира нации Стрельцова, парня, которому 19 лет, и все понимают, что это ерунда, хотя я уже в том возрасте, когда мог посчитать из страны Хрущева, он был формально прав. Есть главенство закона.
Ну, напомните, в чем там суть-то была этого инцидента?
Ну, это, по-моему, все уже знают, я даже не знаю. Во время, я всегда говорю, что Стрельцов жертва оттепели. Потому что в сталинские времена никому бы не разрешили мерить, есть костюм, потом на день отпустили, как 4 дня оставалось до отъезда. Значит, ну, там, конечно, гуляли, отдыхали, не без водки, все понятно, там есть масса версий, но официальная версия, что он изнасиловал какую-то там девушку, которая тоже, в общем, реально существует. Девушка взяла это заявление вскоре обратно. Ну, я не хочу сейчас в это лезть, потому что это неинтересно, и никогда ничего это не докажу.
Но преступление было или не было?
Ну, это опять как считать, для этого нужно следствие и суд. То есть, я говорю, Хрущев был прав насчет буквы закона, но следствия не было, и суд был предопределен. То есть, как всегда у Никиты Сергеевича получалось, он хотел вроде изменить существующий порядок вещей.
Хотел как лучше.
Все равны перед законом, Стрельцов, не Стрельцов. Но тогда проведите следствие. Не надо заранее суду говорить результат. А он рассказал, что использует на особо тяжких работах. Ну, это было, так сказать, это была оттепель, начало...
Это была такая показательная история.
Это была, да, конечно. Ее очень как тщательно готовили, были фельтоны, да, и там много было всяких интриг.
А смысл в чем ее был, показательности? В чем был?
Смысл, что, ну, как всегда, как у нас говорил Смирнов-Сокольский, это был до морального облика, а это уже было при моральном облике. И всегда можно было молодежь научить на примерах. Там Стрельцов еще играл замечательно лучше всех в Союзе, но уже был фельетон на Риньяне «Звездная болезнь».
То есть перед законом все равны?
Да.
То есть как вот если сегодня, там, не знаю, Овечкина, который разбил камеру корреспонденту, да, можно будет, если его привлечь...
Да, вполне.
Спокойно.
Вполне.
Но приговорить
знают,
его,
но
хотя бы
условно. Но все знают, что это не получится,
но этого
никакого
не будет.
Хорошего резонанса, и все будет как было. Но... Можно еще дальше продолжать, сколько там вреда нанесла эта история с футболом. Но я вот сказал, что интересно другое, что именно это время хрущевское, вот такие неожиданные люди возникли. И что интересно, что, ну, конечно, все происходило опять в международной арене, Олимпиада. Но был случай, который я поставил во главу угла вот, делать в фильмах времени Хрущева. Это матч Сталь-Ботвинников. Мы, молодые люди, считали, что это сталинский чемпион. Таль, да. Молодой гений, он в этом был, как это называлось, в ковбойке, это все в галстуках.
Извините, Александр Павлович, это в какой-то мере, вот это противостояние Ботвинник-Таль, в какой-то мере оно повторилось Карпов-Каспар.
Ну, не да? Совсем так.
Я имею в виду, когда вот нечто как... прогрессивное, да, и нечто, да, такое
там
консервативное.
Там мы немножко это притягивали, да, за уши. Каспаров был, все-таки за Каспаром стал Азербайджан. Ну, и Алиев был член КГБ, из большой, так сказать, большой силы, он тоже мог оборонять.
В народе воспринималось так все.
Да, а за Талем действительно ничего не стояло, кроме гениальности.
Кроме гениальности.
Но история-то поучительная, он же проиграл на следующий год.
Через год.
И всем бы задуматься, что вот теперь не так просто, что один раз обыграть сталинского чемпиона, хотя Ботвинник, кстати, очень порядочный человек, хотя и ортодоксальный, но он подготовился к матчу, а Таль уже нет.
Таль считал, да, так, что поэтому, он за счет таланта.
Почему
гения,
это образ времени? Все думали, что советскую власть можно обыграть за счет одних способностей нахрапом. Ну, вот
это, то есть это модель как-то.
Тогда бы надо было уже об этом подумать. Я говорю, что для фильма это хорошо, сюжет.
Ну, Миша Михаил Михеевич просто этот год прогулял.
Ну, хорошо. Прогулял, но больше-то не было случаев.
И считая, что его таланты и гения хватит для того, чтобы.
Но это интересно другое, что при товарище Сталине такого внутреннего спора быть не могло. Играет Ботвинник, Бранштейн, оба советские люди, и никаких там дел нет. Кто-то диссидент, а кто-то ортодокс. Нет.
Ботвинник, Смыслов, то же самое, хотя это уже было после
Сталина. Ну, это внутреннее. Это внутреннее. Да, Батист, да, и Петросян, Спасский, да, тоже все были на стороне Спасского. Но тут другое, это была политическая подоплека. Такая вроде бы наивная, что наши победит сталинского чемпиона, и мы все заживем, знаете, в свободной стране. Оказывается, этого мало. За любой гениальность. Вот. Все это тоже было, значит, при Никите Сергеевиче. Ну, про этих людей, вот я которых упомянул, это очень можно много говорить, именно вот о том, что какие-то они были на самом деле такие раскованные, трудно сказать, но производили такое впечатление. Они поехали в Америку, Терванесян и Бромель, и выиграли главные американские жанры, прыжки. Они были любимцы Америки, это было открытое первенство Америки. Причем есть Игорь Терванесян, такой парень с подвешенным языком, там, знал уже язык английский, то Брумель ничего не знал. Но Брумель, например, вообще не праздника. Вот я помню, я его первый раз увидел, Брумеля. Я с ним не был так знаком, и не думал, что буду, конечно, знакомый так коротко. Он шел по улице Горького, вот где это самое, филармония. Он шутил с какой-то девушкой, она шла, а он шел по проезжей части улицы. Вот я потом, праздник, город, движение, ну, Брумель идет. Какая-то вот была в этих людях праздничность. Почему им трудно было расставаться потом, даже не со спортом, а со своим местом во всей этой жизни, театральной, как они приходили в ИТО. Ну, были же хорошие рестораны, актеры-то бедные, они ходили в ИТО, но им-то можно было не ходить. Но Боронин ходил-то всегда, как только была слава, и Агеев, всегда, каждый раз, потому что были артисты, им было интересно с ними разговаривать.
Надо сказать, все-таки не все наши слушатели знают, что Валерий Воронин – это великий наш футболист, ну, а Агеев – боксер.
Да, но смешно, что их сейчас уже никто не помнит, они ушли со своим временем.
То есть все равно мы с этого начали. Вот ты говоришь «богема», наверное, все-таки какое-то другое слово. Что такое какая-то элита, интеллектуальная элита, что важно, да?
Духи.
Что вот выдающиеся спортсмены
сдружились
с выдающимися артистами, с писателями.
Ну,
с физиками выдающимися.
Ну, я в годы, вот Александр Павлович вспомнил, Михаила Николаевича Озерова, да, но тогда весь МХАТ со всеми этими народными, да, они все болельщики. Там спортивная тема в МХАТе, может быть, обсуждалась больше, чем театр вообще.
Нет, ну, МХАТе всегда, во-первых, все играли в теннис, там же был Вербицкий, кстати, родственник Ани Дмитрий Вербицкий, он играл в фильме «Чемпионы СССР», он тоже, кстати, был любитель, но тогда еще были любители. Он играл в теннис на таком вот уровне, будучи в МХАТе не последним человеком. Не то, что он там только играл в теннис. Николай Николаевич там особенным артистом не был, но его там очень любили, что он комментатор.
Да,
Он собрал подписи всех народных артистов, чтобы Николай Николаевич тоже присвоили звание народного артиста СССР. И все они подписались. Кого-нибудь артист попросил подписать, чтобы было. Ну, да. Когда Николай Николаевич...
А там все во главе с Яншином.
Это какая-то Яшин, Кторовичин, футбол, Коля. Мы все
дорогие
играем
друзья,
в команде театра.
Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о спорте времен оттепели. И если есть у вас вопросы, мы всегда готовы их увидеть и прочитать вслух, если они того заслуживают. Номер, напомню, плюс 7985-970-45-45.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о спорте в эпоху оттепели. Ведущие передачи Виталий Демарский и Ксения Ларина. А в гостях у нас Александр Павлович Нилин.
Да, еще раз приветствую.
Еще раз приветствуем вас. Александр Павлович, и все-таки, какими средствами достигались эти победы? Каким образом, то, о чем очень важно вы сказали, спортсмен становился не просто человеком, который побеждает на соревнованиях, но человеком, общественным деятелем. И не потому, что же он с трибуны выступал.
Ну,
да?
Потому что
авторитет.
Мы ничего не говорим про Хрущева.
Да.
И получается, спортсмены сами по себе, их
да.
успехи и так, и так.
Ну, это время Хрущева.
Так вот,
атмосфера.
Сказать, это время, мы, если бы мы говорили с вами 20 лет назад, я бы сказал массу гораздо больше самонадеянной глупости, чем скажу сегодня. Честно говоря, почти столько лет, сколько Хрущева было тогда, я пытаюсь понять это время. Тогда я был молодым человеком, мне казалось, само собой, разумеется, что эти послабления до нас делаются. Идут иностранные картины, мы смотрим по телевизору футбольный матч с участием иностранцев, но это ведь не само собой появилось.
Фестиваль молодежи и студентов.
Фестиваль молодежи и студентов. Поэтому...
Мы как раз перед эфиром, извините, Александр Павлович, говорили вот, с Александром Павловичем на эту тему. И говорит, что сейчас сегодняшним людям, новым поколениям, даже невозможно хоть примерно объяснить, каким было событие для советского общества того времени фестиваль молодежи и студентов. Это просто это была революция. Это революция в мозгах, во всем.
И потом самым главным достижением Хрущева было то, что вот скорее бы стали ругать. Вот это и показывало, что климат в обществе изменился. Ругали, конечно, на кухне, вот так разговаривали, но представить в сталинское время. Даже внутри семьи подобный разговор, не потому, что там дети боялись или родители детей. Родители знали, что даже были мыслящие люди, не меньше, чем сейчас, но они понимали, что они испортят жизнь семьи и детям, если они на что-то откроют глаза. Как же идти учиться в институт, вступать в комсомол, ты знаешь, что ты живешь в стране, где половина лучшего населения сидит в тюрьме. Поэтому должно было что-то измениться. Когда стали все время Хрущева ругать, что этого мало, того мало, он запретил, он посадился, он Пастернак. Да, а он не мог бы сделать больше, чем он. Он был коммунистический царь. Он представлял этот класс. Он не мог быть... Значит, сталинисты его не любили за то, что он не Сталин, а либералы за то, что он не академик Сахаров. Кстати, вот первое столкновение у него было с академиком Сахаровым. Когда тот, значит, написал первую записку в правительство, и Хрущев его очень серьезно публично отчитал, еще две звезды ему дали потом. Одна уже была. Поэтому надо рассматривать время, что можно было сделать. Вот эти небольшие послабления, казалось бы, сегодня комические, и приехали иностранцы. Но у нас вообще до войны был один негр, Вейлон Трот. Там никто не видел. И самое, конечно, характерное еще и то, что после фестиваля отношение к иностранцам опять стало тем же строгим. И те девушки, которые погорячились и подумали, что у нас интернационализм, сильно ошиблись, потому что все это уже нельзя было.
Но этот фестивале детей много.
Но никогда послабление не забывается. Просто получив послабление, хочется еще больше. И мы все время Хрущев там не сделал то. А что нам еще мог сделать Хрущев? Он не удержал свои 5 лет должности. То есть мы все равно его, если говорить театральным языком, то все измеряли ролью Сталина, как он ее исполняет. Угу. И ведь еще все забывают, что Хрущев это первый начальник времен телевидения. Сталина никто не видел. Видели монументы, видели образ. А кто видел, боялся рассказать, что он не совсем такой, как Гелавани. А Хрущева увидели по телевидению. Все его недостатки. Все это было видно. Я помню с фестиваля, с сельскохозяйственной выставки репортаж. Стоят все начальники. Тогда нам еще морочили голову, что руководство коллегиальное. И Хрущев стоял чуть сзади, но он так ел дыню, вот как в том анекдоте, мальчик боялся испачкать уши. Поэтому столько было непосредственности, до которой наше общество еще не доросло. Ну, казалось бы, вот появился свойский человек, там Нина Петровна приехала в Америку, все были в восторге, что женщина с кухни, а не топ-модель, понятно, мать, жена. У нас не понимали, нам тоже первой леди хотелось английскую королеву. Мы не готовы были к демократическому облику Хрущева. И как артист он очень сильно проигрывал внешне в этой роли. Сталин казался значительнее. Поэтому все радуются этим послаблением. Все-таки вот он очень много говорит. Он действительно много говорил. Эти речи невозможно было. Вот. Поэтому и все-таки вот это создало время, которое сейчас вспоминать. Как мы сейчас ругаем 90-е годы. Я не ругаю, правда.
Мы тоже не ругаем.
Вот. То вот их также было вспоминать. И раз можно ругать время и начальство предыдущее,
значит, не так
все плохо. Потому что, да, в газетах не писали критически, но как-то все называют начальника Никита. Ну, кто бы назвал Сталина Осин? Я не знаю, он сам бы пошел, сдался. Вот такой фамильярность. Но мы еще к этому не были готовы. Ну, как вот в театре «Комсомола» поставили Ивана в Чехова с Леоном. Ну, это очень правильное было решение. Такое есть Иван. Ну, все-то привыкли, что играет герой Качалов. Чуть. Так и тут. Немножко ему не повезло с этим. Сейчас этот телевизионный театр начальство уже налажен, все умеют разговаривать, умеют держаться. Он был первый. И сразу влип своей невыдержанностью. Ну, во-первых, он был не молод. Я теперь понимаю его, что очень трудно заставить себя говорить меньше и не сказать лишнего, и не распалиться, и не взорваться. Тогда мы это не понимали. Сталин никогда не распалялся.
Скажите, а он вообще интересовался спортом? Он был болельщиком?
Он
или вот
не был
на
таким...
том же уровне, как вот выставка в Манеже? Вот
он не был таким
разбор.
Болельщиком, как Брежнев, но это ничего не меняет, потому что Брежнев ничего в политике к спорту не отменил. А Хрущев, ничего в спорте не понимая, причинив ему непосредственный вред своими этими опрометчивыми решениями, не вовремя, он создал лучшую обстановку. Она все-таки она была лучше, потому что начались поездки, люди увидели
конечно,
мир. Спортсмены ездили тогда, но очень мало. Если они поехали в Прагу, это уже было в Софию, это было событие.
Это до Хрущева.
Да, и вдруг масса поездка в Америку. Двух людей участвовали в американском чемпионате. А если бы они проиграли?
Ну и Олимпиады, и чемпионаты мира.
А почему они выигрывали, скажите, пожалуйста?
Почему они выигрывали? Потому что у них был очень большой кураж. Они выражали надежды, связанные с временем. Не само время. Время этого не наступило. Так не наступило. Но вот эта надежда, которую мы все связывали, вот они очень... Почему они персонажи времени? Таль, там, или Агеев, или Власов. Ну, не было человека вроде Власова. Власов, например, Бондарчук хотел бы снимать «Войне и мир». Потому что он видел огромный человек в очках, говорит по-французски. А вдруг мы? Там, Воронина хотел снимать «Хуциев». В июльский дождь. Он не знал, кто это. Он увидел в пресс-баре. И как жалко, человек иностранец, мы бы сняли в кино. А все поняли, что он сумасшедший. Что не знать Воронина, это просто было невозможно. И Воронин был потрясен, когда он к нему обратился, к кино, с какой-то ерундой. Воронин говорит, какое кино? Мы же сейчас вот выезжаем в Южную Америку, а потом в Лондон. Даже не понял, что он говорит. Ну, Хуцы, вот тип, он взял потом Белявского, который похож на Воронина. Они все были персонажи.
Воронин вообще красавчик.
То есть с тех пор вообще медали не то, что считали, а по-другому быть невозможно было.
Невозможно.
Да?
Да.
Только ставка только на победу, и победа всегда была.
Потом бывают времена талантов. Тоже все-таки это было дело новое. После войны за один суп готовы были тренироваться. Все-таки искали таланты. Искали таланты. Это было государственное дело.
Да, и была система, были школьные соревнования, и там и районные. Ну, то есть была такая снизу доверху такая пирамида.
Я даже думаю, что нет.
Я не уверен, что она обязательно срабатывает.
Было очень много талантов, которые были сначала не использованы, потому что после войны почти ни в чем не участвовали. И вот следующее поколение как раз было первым. Оно почти было первым. Вот такого. И даже эти такие персонажи сейчас не повторяются. Их нету просто, чтобы кого-то звали снимать. Ну, берут в кино сейчас, но это уже пиар там и так далее. А то тип, время в них выражено.
Послушайте, о чем
почему
вы говорите?
Кстати говоря, спортсмены были достаточно...
Шутки по поводу интеллекта спортсмена, они у нас сегодня одни из самых популярных. Все, что говорится про спортсменов, конечно. Нет, спортсмены разные, но почему-то так считается, да, что спортсменам особо не поговоришь.
Извини.
А имена, которые мы сегодня, у нас вылетают фамилии в нашем эфире, это все абсолютные люди, которые определяли не только спортивные победы, но и атмосферу, и устремление
тоже
общества.
Тоже было по-разному.
Ну как, все-таки.
Но, вот, кстати, еще один эпизод, тоже, наверное, вполне такой образцовый, что ли, да, для того периода, показательный. Был прием в честь олимпийцев. Хрущев устраивал, да, там, после того, как Скобникова завоевала 4 свои золотые.
Она еще написала ему письмо с просьбой принять ее в партию. Кандидаты, или из кандидата. Ну, такой фуфло тоже, да. Конечно, было.
Фуфло, да. Но
не без этого.
Хрущев, который...
Но Скобликова и не вопрос этого времени. Да. С четырьмя олимпийскими победами.
Четыре олимпийские
ее
победы.
Ее никто не помнит, как помнит Агеева, который не выиграл Олимпиаду.
Нет, ну, Александр Павлович, тем не менее. И Хрущев, считаешь, он облагодетельствовал Скобликову, телеграммы и так далее, на этом приеме подходит к ней, а она носила мне все эти медали и говорит, что там Лидия, как не знаю, там по отчеству, говорит, у меня, говорит, внучка там и так далее, говорит, очень хочет медаль олимпийскую. И, то есть, с явным намеком...
Хрущев сказал?
Она подарила, да.
Да, с явным намеком, чтобы она подарила одну из медалей со своих. И она достаточно дерзко сейчас ему ответила. В общем, она ему отказала.
Угу.
Да? Но можно себе представить, чтобы кто-то отказал даже Брежнев.
Угу.
Да и теперь, тем более, сейчас бы эти две медали бы сейчас создали в одну секунду.
Да, вот это интересно, да?
Говорить нечего.
У нее хватило.
А можно такой вопрос вам задать, Александр Павлович, и, естественно, Виталий. А вот уровень жизни выдающегося спортсмена, он отличался от уровня жизни обычного спортсмена?
Конечно. Но это, ну, сейчас про это смешно говорить. Потому что получение отдельной квартиры, это уже... Там,
то есть там какая-то система льгот и премий, она всегда существовала,
всегда,
вот за первые места,
всегда,
да?
Всегда она существовала, всегда были хорошие оклады, всегда были премиальные, которые, конечно, выглядят смешными. Но на фоне советских людей у спортсмена еще большая экономия, он весь год ест по талонам, и талоны может продать.
И потом...
Потом вот что еще, сказать, хрущевское время. Начали вещи привозить.
Да.
Обычный человек-то не мог вещи везти, а хоккейная команда выиграла там...
И чего уж
700 балоней один везет.
Да, и чего уж греха таить, покупали и себе, и семье, и покупали
и
на продажу.
Нет,
покупали
на продажу по 700 балоней привозили.
Там балони,
но это была тоже форма премии. Потому что если проиграли бы на таможне, все бы там и осталось. А раз выиграли, все-таки платят копейки, $300 там, за олимпийскую медаль. Там...
А наоборот, а что делалось с теми, кто уходил уже на пенсию? От кого же
ничего? Плохо. Уходить некуда. Ну, столько денег не получалось накопить. Вот они жили лучше советских людей.
Поэтому очень многие спивались.
Пока они были востребованы.
Да.
Очень многие спивались, и у вас такие судьбы оказались раздерганными.
Ну, я думаю, что сейчас так же сложно уходить. Всегда сложно уходить. Но просто когда у человека есть та жизнь, это одно. А когда он схватился, что надо пропивать паркет, это другое.
Или ты становился, если тебе везло, ты мог становиться там тренером или спортивным функционером.
А такой момент соблазна, искушения, он существовал в ту пору? Вот мы там, Яша Широков вспомнил про Белоусову и Протопопова, вспомним, что потом,
кстати,
с ними
говоря,
случилось, которые...
Белоусова завтра в 23 часа у нас будет в эфире подводить...
Итоги, ну, печальные итоги Белой Олимпиады.
Олимпиады,
да.
Ну, по телефону,
а, приглашали, вот как предложение делали нашим кинозвездам заключить контракт на Западе? Вот здесь были какие-то искушения, касающиеся спортсменов?
Да, но никто
спортсменов?
Даже об этом не мог подумать. Было после, выиграли, когда вот... Кубок Европы в 60-м году, всем были сделаны очень хорошие предложения.
Нашей команде.
Да, Яшин, там всем. Ну, ему даже в голову не приходило, все понимали, что даже они начнут на эту тему разговаривать. Хотя были вещи мифические.
Ну, хотя вот сбежали.
Воронин рекламировал на свой страх и риск фирму «Адидас» за $500, которые ему давали.
То есть он сделал это, да?
Да, да. Но это и был человек, который...
Я не помню, Белоусов и Протопопов, когда уехали.
Они в 70-х. В начале 70-х.
Да, уже конец.
Да, 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 да.
Вот. Ну, и даже, по-моему, не сбегал никто тогда.
Нет. Вот, и даже это позже. Не приходило в голову. Вот уже, ну, а что там? Они, никто ничего не знает, ни языков, они привыкли.
Ну, вот скажите, вот мы сегодня, учитывая, что мы все-таки сегодня выступаем на фоне вот наших печальных результатов, которые мы имеем на Олимпиаде.
Не столько печальные, сколько закономерные.
Ну, вот
что
скажите, потому что все наши слушатели, и мы все печальные. В этих разговорах, мы, конечно же, все сравниваем. Вот, была и победа советского спорта, куда все делось. Одни называют в качестве причины вот это отсутствие системы, о чем ты сейчас вспомнил, разрушена система вот детского спорта, всякие вот эти соревнования, площадки, спортивные секции, кружки. Но что-то еще, наверное,
ну,
было.
Ну, хорошо, если мы сейчас прибавим белорусские медали, эстонские, украинские, грузинские, у нас то же самое почти будет. Не надо забывать, что это была империя, которая спала неограниченными возможностями людей. Там Грузия, где играет футбол всю жизнь. Я помню, мне один футболист говорил из Закарпатья, говорил, что ну, была война, а мы играли в футбол. Поэтому после войны, мне что, чтобы их расстрелять. Всех взяли в Киевский «Динамо» из Западной Украины. Ну, вот. А что было делать?
А это какие были, интересно...
Кстати, Хрущев-то был начальник украинский, все они... Как-то...
А система наказания была за проигрыш?
Ну, как система наказания? Ну, других-то людей нет.
Ну, они же чем-то... Ну, там, вот представьте себе, вот мотивация, да, человек едет на... Человек представляет страну, Советский Союз, приезжает на международные соревнования и знает, что если он не возьмет золотую медаль, то ему за это будет что?
Ничего ему не будет, будет спортивным чиновником.
Хуже, чем если его исключат из сборной, и он потеряет эту стипендию.
Ничего не
было. А все-таки мотивация была.
Ну, а как же, в других
зарплатах не было? Ты, конечно,
ты лишаешься всего.
Членом сборной.
Никто же никогда не работал.
Если ты проиграл, а нет никого лучше тебя, ты все равно оставался в сборной.
Выкинь спортивного чиновника. У нас такой был министр Николай Николаевич Романов. Он был при Сталине, при Хрущеве, даже, по-моему, при Брежневе.
И, кстати, о нем
очень хорошие. Очень. Его не раз выгоняли. Но он этого не боялся. И поэтому спортсмены его любили. Он с ними писал очень строго и очень резко разговаривал, но они все понимали, что всегда их интересы, финансовые, денежки, все будет выдано вовремя.
Да, Роман очень хороший.
А выгоняют его обычно, он министр. А ну, что спортсмены?
Но при всем при этом, даже когда мы говорим о том, что это борьба идеологии, что это все равно спорт как фронт, как линия фронта, да, мы должны победить во что бы то ни стало. Но ведь в это же вкладывалась советская власть,
что
советское государство.
Почему тогда фронт только с одной стороны? Честно говоря, спорт — это гладиаторский дело, он всегда фронт. Какой бы социальный строй ни был. Когда мы говорим о любом виде спорта, если на секунду, вот так в хоккей, кто-то бы вдумался, сколько травм совершается на минуту, за миллисекунду, это такие виды спорта. Я не вызову про бобслей и так далее. Тут вот, говорит, цивилизация. Ну, цивилизация. Спорт нас, ну, сохраняет какую-то первозданность мира скорее, чем он цивилизован. Хотя, конечно, конечно, вы глупо, когда человек вылетается от этого виража и разбивается насмерть. И думает, может, и... Ну, это же есть и в футболе, и в волейболе. Это всегда на пределе. Это всегда фронт.
Это вообще жизнь.
Но он фронт и с той стороны. Не надо думать, что оттуда приехали проигрывать. Там вы приехали тоже выигрывать, и когда надо, собираются,
но
не хуже.
Да, но выигрывают они, я, ну, так понимаю.
Близкий что... пример, да, вам, это Олимпиада.
Да, но с той стороны, все-таки они хотят выигрывать, им все равно, не потому что они хотят одержать победу над идеологическим врагом или противником, а для того, чтобы обеспечить собственное благополучие.
Да, но их тоже принимает президент в Белом доме, ну, тоже, ну, вся, ну, это тоже.
Потому что для них это, реклама, для них это будущий
замок. Тогда почему же раньше получалось, а сейчас нет?
А вообще меньше талантов.
В принципе,
а публика спортивная намного менее талантлива.
Вчера блестяще было.
Кто увлекается спортом? Фанаты. Они увлекаются, они кричат. Если посмотреть фильм, хронику после военной жизни, стадион «Динамо», сидят люди в шинелях с фронта, и так по-детски доверчиво смотрят, у них нет агрессии, они войну прошли настоящую. А эти гуси, значит, они орут, и они готовы убить спортсменов. Ну, немножко другая обстановка, это тоже нужно. И спортсмены какие-то добрые слова. Это очень трудно настроить этот организм на такие предельные сверхусилия.
Вчера в прожекторе «Перис Хилтон» была замечательная шутка Сергея Светлакова. Значит, там Серахулидзе у них был.
Да, я...
Говори, не слышу.
Да, Серахулидзе у них был. И говорит, ну ничего, у нас много, у нас в стране много талантливых спортсменов, тренеров. Он говорит, а что они не поехали?
А допинги были?
Допинги были всегда. И тут даже у нас, я думаю, были свои приоритеты. Правда, ГДР добилась большего. Но я думаю, что вообще научные постановка спорта у нас была лучше.
То есть специально разрабатывали, что, даже, да, наверняка, тайные лаборатории были.
Ну, во всяком случае, очень старались этим заниматься. Все, ну, потому что там же были изначально любители на Олимпиадах. Для кого Олимпиады?
Надо сказать, что ГДР довела до, так сказать, идеального, наверное, состояния вот ту систему.
Но мы повлияли на мировой спорт, теперь участвуют все профессионалы. И,
ну, кстати, это тоже,
меньше.
Дорогие товарищи, это тоже надо объяснить сегодняшнему молодому слушателю, что такое любитель, что такое профессионал.
Ну, хорошо, да?
Приезжайте. Это же сейчас, я помню, это раньше мы как раз гордились, что у нас спорт любительский.
Вот мы
не то, что там канадские профессионалы, да, и советские любители. Вот
нет,
что у нас
там
было.
Разница была только в деньгах. Но когда все это...
Разница огромная.
Когда все это начиналось, у нас была большая фора, чтобы у нас профессионалы. Там много приезжало на Олимпиаду людей, которые действительно где-то учились, где-то там что-то, у кого-то бензоколонка. Вообще-то нельзя, на Олимпиаду не допускались. Я же говорил сегодня, что нам пошли навстречу. Ну, глупо без них. проводить соревнования. Ну, вот все понимали, что я обман. Ну, какие студентки? Кажется, что нельзя быть токарем одновременно кем-то там еще. Ну, работать
все кончается
8 часов, а футбольный сезон продолжается.
А зачем это выдумали? Почему спорт не может быть профессией?
Не мог. Была хартия.
Ну, в этом идеологии мы выделили свой козырь. Что у нас любители, и они, значит, хороший образ жизни, что можно 8 часов пробыть на заводе, потом прийти, подготовиться к футболу.
Ну да, это как в фильме «Берегись автомобилей», да, Евстигнеев говорил. Да, представляете, как играла бы Ермолова, если бы она приходила бы в театр после работы на фабрике.
Такая же история, да. Постепенно индекс спортивности никогда не был очень высоким. У нас нет условий для занятия спортом вообще-то на самом деле. В секцию принимали талантливых детей, они, значит, там...
А в институты, кстати, поступали очень многие,
да,
люди,
кстати, было...
для того, чтобы сохранить уровень своей баскетбольной команды, брали не по экзаменам, а по мастеру спорта по баскетболу.
Да, в Америке очень много людей берут спортивные успехи.
Но в Америке, потому что вообще вся спортивная система, она не государственная, как у нас или в Китае, да, она больше построена на университетском, студенческом спорте.
Да.
И все советские офицеры, они все были же советскими офицерами, все наши... Участники ЦСКА.
Ну, было проще, да? Всего.
У нас и в неочередное звание присваивали за победу.
Ну, у нас два ведомства. Армия и Динамо.
Армия и НКВД. Да.
И всем очень легко было. Звездочки, ну, это очень хорошо было. Очень упрощало дело. Потому
упрощало
что
дело.
Можно было ничего не делать, только раз там, в месяц одевать мундир или раз в год на встречу с министром. И научить правильно отдавать честь, потому что кто-то там это начинает на равных разговаривать с министром, маша руками. А он рядовой, а это сидит маршал. Ну, маршал так увлекается спортом и так, кстати, взволнованно разговаривает, что не поймешь, кто главнее. Ну, конечно, генералы, маршалы, закулисовые всегда обожали спортсменов. И у них немножко тоже терялось чувство.
Ну, вот про материальную базу совсем не успели поговорить. Там же все-таки, если говорить о системе подготовки спортсменов и победителей, олимпийцев, ведь все-таки базы-то строились спортивные везде. Это же входило в программную политику страны.
Ну, как бы базы были против более высокого уровня жизни за границей. Спортсмен на это время ставили в те условия, в которые почти каждый живет в Швеции каждый день. Это была вынужденная мера. Что нельзя было не жить на сборы. Дома нельзя так питаться. Нет этих продуктов, ничего нет. Это вынужденная мера. Она давала результат. Но опять я напоминаю, что было все-таки 15 республик, 15 стран. И сегодня, если мы сейчас добавим медали, то получается ничего. Там кто-то эстонцы что-то выиграли, Украина...
Белорусы.
Да.
Да,
белорусы.
Казахстан участвует
так
активно, Латвия
бы,
активно участвует.
Сильно бы добавился. Поэтому не надо так удивляться, что их мало. Потому что действительно, ну, зимний спорт, конечно, должен быть в России, где снег.
Но мы сегодня... Мы не подводим итоги сегодня этой Олимпиады, да? Мы говорим о хрущевском времени.
Да.
Но у меня есть еще... Может, мы завтра поподробнее обсудим. У меня есть еще одна версия, подозрение. Что почему мы не совсем удачно выступили на этой Олимпиаде.
Ну-ка.
Она была чистая по допингу.
Что ничего не принимали, да?
Ну, чисто ли надо, надо проверить. Могут.
Ну, пока, во всяком случае,
тут
ни одного скандала.
Никогда
да?
нельзя говорить категорически. Нет, люди же договариваются.
Александр, пока, да, ни одного скандала.
Это же как со шпионами. Договариваются, кого сдавать, кого нет. Если договорились о допинге, не говорите. Вот в Москве же была Олимпиада. Ну, мы договорились, что мы только у нас будут допинги 50 медалей. Допинги были у всех, все пробы, никто не смотрел.
Угу.
Так что я думаю, что и в Сочи будет тоже неплохо по допингу, потому что будут свои лаборатории. Ну и канадцам тоже, конечно, помогает. Народные всегда Олимпиады неплохо проходят. Не надо говорить, что там идеал человека, а здесь только жулики. Нет, но тут, в общем, на равных идет это все. Федерация договаривается. Вот говорят, что Плющенко виновата федерация.
А вот скажите, все-таки насколько политика вмешивалась в то время в спортивные соревнования, международные?
Это было одно общее, целое. Это один из козырей идеологии спорта. Там много побед. Они никогда не бывали отдельно.
Ну, отдельно договаривались как-то, нет? Были договорные соревнования?
Внутри?
Нет, на международные.
Ну, я думаю, что...
Ну, между соцстранами
я думаю, что...
Страны Варшавского договора все договорились между собой.
Там,
и сказали, это будет твоя, это твоя, здесь вот тут
ну,
мы.
Ну, такая раскладка всегда
или
была.
Или помогать друг тому,
что... Ну, это, считаю, была, домашние соревнования, потому что выиграть...
Ну, я не знаю, согласен, по поводу, был ли спорт политикой, но достаточно сказать, что в ЦК КПСС, в отделе пропаганды, был специальный сектор спорта.
Ну, собственно, он сейчас политики. Ни копейки бы не давали, если бы не было политики. А кто бы содержал спорт? Поэтому и спортсменам-то было хорошо, когда была политика. Потому что, во-первых, они чувствовали себя частицей государственного дела, во-вторых, государство их содержало. И как только это не нарушилось, сразу все уехали за границу и живут там. Так что это не может быть без политики. Нет политической подоплеки, вот мы сегодня говорили про шахматы. Ну, это интересно, кто? Крамниковы, Занан, да бог с ним. Ну, это то, Топалов, где они живут.
А когда Спасский Фишер играли?
Фишер, вот тут все понимают, во что играют.
Ну что, мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что в гостях у нас был Александр Павлович Нилин. Говорили мы о спорте, давно забытом спорте, большом советском.
Я хочу перед завершением нашей программы еще раз посоветовать замечательный, особенно мне понравилась книжка в серии «Жизнь замечательных людей» про
Эдуарда Стрельцова.
Разве можно открытую рекламу?
Авторство Александра Павловича Нилина и книжка «20 век спорта».
Ну, их нет в продаже, поэтому...
Так что, видите,
поверьте вам большое. Спасибо.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.